Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Познер против».
Здравствуйте. Я в студии Владимир Познер. Я хотел бы вам представить нашего гостя. Вы его сегодня уже видели, слушали. Леонид Ильич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И хотел бы объяснить суть этой программы. В прошлый раз я опоздал сильно и вообще напутал все, что можно было напутать. Первый блин был явно комом. Значит, есть люди, выступающие и на «Эхо Москвы», которые настолько мне чужды, что я даже не стал бы их приглашать сюда. Это бессмысленно, с ними разговаривать, для меня, по крайней мере, пустая трата времени. Я как раз приглашаю людей, буду приглашать, ну, правда, мы пока только в апреле будем делать эту программу, ну, в течение апреля, людей, которых я считаю своими сторонниками как раз. Но именно потому, что они мои сторонники, есть вещи, которые меня огорчают, расстраивают. Я хочу выяснить у них, почему они так говорят. Вот я помню, мы с вами, Леонид, были в Риге, ну, это уже порядочное время тому назад, и вместе с Марианной Максимовской, еще кто-то был, не помню точно, и встречались с русскоговорящей аудиторией довольно большой, и пытались объяснить политику Латвии и отношение к русскоговорящим там, и почему там обстоят дела так, как они обстоят. Не обязательно оправдывая их, но пытаясь объяснить, что есть причины, почему они так себя ведут. И было ощущение такое, что мы говорим с глухой совершенно группой, что они нас не слышат. И нам пришлось выслушать довольно много неприятных слов, наш адрес, и вообще зачем мы приехали, и так далее, и так далее. То есть мы с вами были явно по одну сторону баррикад. Хотя не хотелось, чтобы были баррикады, но они явно были. Вот, значит, первое мое ощущение, что сегодня журналисты разделились на две группы. Одна группа, ну, скажем так, сторонники власти. И что бы власть ни делала, они находят слова, чтобы это оправдать. Что хорошо, то хорошо, что нехорошо, тоже хорошо. И в этом смысле это абсолютно одностороннее, без всякого желания даже попытаться что-то анализировать. Меня это не огорчает, потому что я понимаю, что эти люди так устроены, это бессмысленно. Люди, которые являются противниками власти на сегодняшний день, которые, ну, относят себя к оппозиции, делают то же самое, и это меня огорчает, но с другим знаком. То есть все, что хорошо, на самом деле нехорошо, а все, что делает Запад, в особенности Соединенные Штаты, то хорошо. И получается, что не те, на мой взгляд, журналисты, и не эти журналисты, а это люди, которые занимаются, ну, если угодно, своего рода пропагандой своей точки зрения и только. А какого-то такого взвешенного подхода я не вижу. Ну вот, я помню ваш прошлый приход неделю тому назад, когда был такой момент, когда вы практически сравнивали Иран с Россией. Меня это совершенно поразило. Ну, с одной стороны, мы имеем Республику Исламскую, что уже кардинально отличается от России. Все-таки мы пока еще все-таки светское государство. И мне показалось, что это сравнение, ну, совершенно неправомочное. Хотя отдельно взятые моменты можно бы и сравнивать, но на самом деле общего между Ираном и Россией, ну, просто ничего нет. Мне казалось, что, как вам сказать, это попытка показать Россию в худшем виде. Речь была не об Иране, на самом деле, а о России. Я не очень понимаю этот подход. Или, когда речь шла, предположим, об отчете Путина. Ну, вы говорите, что это не отчет, это, так сказать, ритуал. Это еще не ритуал, потому что ритуал должен иметь некоторую историю. По-моему, это первый раз происходит, поэтому значит, никак ритуалом называть нельзя. Но что это все бессмысленно, задавать вопросы бессмысленно, участвовать в этом бессмысленно. А я подумал, что все-таки пусть это не отчет, как мы бы это понимали, но все-таки это какой-то шаг в эту сторону. И хотя это далеко от того, что мы бы хотели, Но вот такого рода рассуждения даже не возникает. Это, на это не надо обращать внимания, это какой-то театр абсурда. Я не понимаю этого. Потом вы говорили, скажем, люди аплодировали. Разве во время отчета можно аплодировать, а почему нельзя? Скажем, когда выступает президент Соединенных Штатов, у них нет премьер-министра, ну, раз в году перед объединенным заседанием Конгресса Соединенных Штатов, то есть там и Палата представителей, и Сенат, выступает президент. Я не знаю, видели ли вы это хотя бы по телевидению, но там не то, что аплодирует, там просто ор стоит восторга по поводу того, что говорит президент. И это не вызывает никакого у нас сомнений или что-то такое. Это очень похоже, на самом деле, очень похоже. Вот вы мне можете объяснить вот эту свою точку зрения, почему, вот когда вы ссылаетесь на Америку, никакой критики нет. Я у вас не слышал. Может быть, была, не довелось. И всегда, когда вы сравниваете это с Соединенными Штатами, Россию, это всегда в минус. Значит, вот этот вопрос я ставлю. Сейчас мы должны уйти на рекламу буквально через там, 30 с небольшим, ну, 40 с небольшим минут. Может, вы начнете отвечать, я вас прерву, а потом мы продолжим. Вот объясните мне, в принципе, подход.
В принципе, такой. Я не занимаюсь политикой, поэтому не нахожусь ни в оппозиции, ни где-то еще. Я занимаюсь только журналистикой. Причем я даже не занимаюсь политической журналистикой, я вообще занимаюсь исторической журналистикой. И я все время пытаюсь в истории найти что-то очень интересное для сегодняшнего дня. Я понимаю, что история – это не поваренная книга, откуда рецепт возьмешь. Но есть сопоставимые ситуации.
10 секунд.
И сопоставимые ситуации очень полезны. Вот, потом продолжим.
Хорошо, значит, сейчас у нас реклама.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Chevrolet Trailblazer и Tahoe – легендарные внедорожники. Их мощный двигатель и внушительный облик позволяют чувствовать себя уверенно как на дороге, так и в самом сердце африканских песков. Вам уступают? Ничего удивительного. Теперь и в цене. С 1 марта по 30 июня 2009 года вы можете приобрести Chevrolet Trailblazer по специальной цене от 858 400 рублей. И Chevrolet Tahoe от 1 531 600 рублей. Подробности у официальных дилеров и на сайте chevrolet.ru.
Суть страховых услуг – популяризация страхования как цивилизованного и эффективного механизма защиты имущественных интересов физических и юридических лиц. Страхование в жизни каждого из нас. В прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Фактор риска». По вторникам в 11.14. Программа выходит при поддержке страховой компании «Ингосстрах».
Рекламу на «Эхе». Попробуйте. Вам понравится.
Все еще только начинается. «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Познер против».
Мы продолжаем. Леонид Глечин, Владимир Познер. Вот продолжайте свою мысль.
Да, значит, я не занимаюсь политикой, не занимаюсь даже политической журналистикой.
И вы еще... не считаете себя оппозиционером?
Нет, никакого. Я вообще не занимаюсь политикой, Владимир Ильич.
Но вы говорите о политике постоянно.
Но я не занимаюсь. Есть разница.
То есть вы
знаете,
не политик?
Лучше меня. Нет, абсолютно.
Ну, я не политик.
Вот и замечательно тогда.
Да, но тем не менее, вы же касаетесь постоянно политических проблем.
Совершенно верно.
Высказывайтесь вот. По этому поводу.
Совершенно так. Верно. Я занимаюсь исторической журналистикой и нахожу все время очень интересные сопоставления. И вот сейчас, занимаясь Ираном, политической историей современного Ирана, тоже увидел очень забавно.
Вы востоковед вообще, да?
Ну, я вообще дальневосточный.
Дальневосточный,
я японист.
Японист.
Японист, да, так, ну, по образованию, да. Но Ближний Восток, Средний Восток тоже довольно долго занимаюсь. Нахожу некие любопытнейшие и мне кажущиеся крайне полезными сопоставления. То, что я научен, или сам себя этому научил, простой вещи. В себе ты видишь недостатки и стараешься их исправить. В других ты видишь достоинства и стараешься их перенять. Это простая вещь. Мне кажется, что так надо вести человеку, и я стараюсь себя так вести, так надо вести и обществу. Если ты видишь у кого-то достоинство, надо постараться его перенять. Если у него есть недостатки, то тебя это не должно утешать. Я когда маленький приходил из школы, он говорит, ну что за контроль? Я говорю, четверка. А Иванов тройку получил. Он говорит, а Петров пятерку. Что ты мне про Иванова говорила, мама? Давай-ка с Петров. Вот позиция моя простая. И, наверное, в других странах есть недостатки. Там есть кому этим заниматься. Более чем, если вы в Соединенных Штатах, там море народу, которые занимаются своими недостатками. И я же хочу увидеть у других достоинства, полезные для своей страны, для России. я родился, живу, там, мой сын и будет жить. Я хочу привнести их сюда. Поэтому я говорю о недостатках Соединенных Штатов. Пусть рассказывают американские журналисты.
Ну, что ваш это? Слушатель, наш с вами слушатель, конечно, этого не слышит, что говорят американцы. У него складывается впечатление из ваших слов и из, скажем, слов ваших коллег, придерживающихся этого мнения, что в Америке все плохо, напротив, все очень хорошо, у нас все плохо. А баланс не соблюдается. Ну, я вам возьму совсем другой пример. Сегодня вы говорили об этой несчастной девочке. И вы говорили о том, что надо бы, чтобы вот мы свои законы так бы изменили, чтобы они сошлись с законами Европейского Союза. Так?
Я говорил об унификации законов.
Унификации. Но да, кто наш... должен унифицировать?
Я думаю, что европейское право сегодняшнее да. вполне прогрессивное. Я думаю, что очень многое. Потому что что-то у нас уже и сделано, и многое существует. А что-то вполне можно было бы из современного развивающегося права перенять, конечно.
Но если у вас...
Неужели например, вы против?
Нет. Я просто пытаюсь понять. У вас есть уверенность, что в данном конкретном случае, мы говорим о конкретном случае, правда? А европейский закон более правильный?
Нет, я же говорил о другом. Я говорил о том, что из-за того, что мы разделены так сильно, у нас разные юридические системы и так далее, это влияло на суды и в Париже, и в Москве.
Разумеется.
А было бы единое правовое пространство, это не влияло бы на суд.
Тут нет спора.
Вот я об этом только
спора.
Говорил.
Да. Но мне казалось, что вы говорили, что надо бы, чтобы мы, изменили свои законы, чтобы они более подходили... тем, которые существуют в Западной Европе.
Я этого не говорил.
Нет.
Но я считаю...
Но вы так считаете?
Сейчас я скажу, что я считаю. Я считаю, что очень многое в нашей правовой, юридической системе следовало бы подтянуть до того общемирового уровня, который уже достигнут. И, между прочим, это у нас происходит. Просто очень медленно и с большим скрипом. Вот как показывают все дела, которые в Страсбурге решаются, они на самом деле могли бы быть решены здесь, если бы мы просто этим озаботились. Думаю, что это надо идти по этому пути, конечно.
Вы не сомневаетесь никогда в том, что иногда и то, что происходит в Страсбурге, причем я прошу меня понять, я скорее сторонник западной юриспруденции, нежели того, что у нас происходит. Но задаю вопрос тем не менее. Вы уверены, что то, что происходит в Страсбурге, всегда правильно. То есть, когда, скажем, кто-то от нас, из наших, жалуется, и Страсбургский суд принимает, как правило, сторону этого человека, что в этом нет политики. Что это сугубо в соответствии с законом. Что некоторые идеологические моменты, человеческие, но все-таки влияют на решение судей. У вас нет никогда вот в этом сомнений?
Вы имеете в виду какое-то конкретное дело?
Я имею в виду любое дело.
Я не слышал, чтобы какой-нибудь из них было оспорено. Ведь есть возможность оспорить. Там есть наш судья, у нас есть представитель.
Ну, даже если она спорит, ну, какой
нет,
толк?
Как? Какой толк? Какой толк? Можем оспорить. Я просто не помню, чтобы оно было когда-нибудь оспорено, так сказать, с юридическими аргументами в руках. Насколько мне известно, все решения, присланные сюда, исполняются, и денежки из нашей казны
мы
туда идут.
Да.
Какого черта, говорю я, почему это делается за мой счет? Я бы не хотел, чтобы...
То есть, я слышал, вы бы хотели, чтобы наш судья, который принял решение из своего кармана...
Да, и больше бы он не принимал таких решений. Он бы принимал решение строго по закону, как положено.
То есть, вы полагаете, что в этих случаях наши судьи принимают решения, не соответствующие закону? То есть, другими словами, можно сказать так, что наши законы, в принципе, вполне хороши, да их не выполняют?
Нет, я говорю, что у нас законы... Как в любой стране, но у нас, если сравнить с европейскими, мы задержались. Законы требуют постоянного усовершенствования. Это само собой. Но у нас еще они не исполняются. Ну что же, там огромное количество дел, когда человека держат до суда за решеткой очень долго. Зачем? Почему? Почему нельзя выпустить под залог, под поручительство? Человек не насильник, не убийца, не серийный маньяк, не педофил. Какого черта его держат там? И так далее. Это все решения там, если их посмотреть, они все по конкретным разумным делам. И все это здесь у нас в законодательстве есть.
Есть.
Они указывают иногда на то, что надо было бы добавить. Ну так и давайте добавим. В общем, суд там и существует. Ведь не только для решения конкретных дел, а для выработки рекомендаций для судебных систем. И они же не только против нас принимают решения, бог мой. Они же по всем странам Европейского Союза. Все, кто распространяется их юрисдикция, они всем дают советы. И, ну, в общем, более-менее все исполняют их. То есть не только по конкретным делам, а ими совершенствуют свое законодательство. Это нормально. Ну вот это же надо. Вот сейчас обнаружилась эта идиотская история с налогами, по которым, значит, бесланских детей должны... Ну что это такое? Это лакуна в законодательстве. Ну надо немедленно ее исправить.
Ее надо, я согласен.
Ну, так они будут ждать, пока это отправится туда, оттуда придет эта самая бумага. А что делать? Взяли бы сейчас, исправили бы. Он заседает в Государственной Думе.
И вот будут исправлять, как вы полагаете?
Ну, поскольку дело получилось такое мерзкое и такое гнусное в отношении несчастных детей, это уже такой позор.
И родителей, вообще-то говоря.
Ну, детей, понимаете, ну, это такой позор вообще невыносимый. Вы знаете, я даже, вот, если честно, по-человечески вообще не могу понять, у нас, ну, хоть какое-то число людей государственно мыслящих, хотя бы среди тех, кто называет себя государственниками, есть, которые бы думают о том, что они вот живут в России, дети их будут жить. Ну, что ж так позорить-то страну собственную?
Вы хорошо знаете Америку?
Нет. Но очень... Уж рядом с вами, Владимир Владимирович, точно нет.
Но очень много рассуждаете о ней. Часто в своих программах ссылаетесь на американский опыт.
Вы знаете что, я вам скажу, почему. Мы вот снимали фильм, сейчас он идет, о 17-серийной холодной войне. И в рамках съемок мы вот были в Соединенных Штатах и проехали там вот от берега до берега.
Да.
Через маленькие городки, через деревни по-нашему. И, конечно, на нас это произвело сильное впечатление. Потому что, я думаю, так, на этом по 1000 верхних, что Россия, что Соединенные Штаты живут одинаково, вот верхушка.
Да.
А мы увидели, вот, как живут американские крестьяне. Да, вот, как
свой фермеры, вы имеете в виду.
Крестьяне.
Вот, там нет, там да, нет крестьян.
Вот, для меня, вот я это крестьяне. Вот крестьяне. Вот он приехал там за дровами на моих глазах. Вот,
да? Ну да.
Вот ты представляешь, крестьянина за дровами. Да, вот в нашей картине, в российской, это грустно. Картина. Человек, живущий очень и очень скудно.
Ну, послушайте, Россия намного беднее Соединенных Штатов Америки.
Конечно.
И была всегда беднее.
И сейчас. И я из этого...
И это же факт.
Владимирович, так я из этого извлекаю такой для себя простой вывод. Если эти люди живут богаче, вот даже вот крестьяне...
Живут
самый,
богаче, ну,
да,
нет сомнений.
Самый, вот самый низший уровень общества. Значит, они... как-то правильно построили свою жизнь. Если они построили свою жизнь правильно, то почему бы не присмотреться, как они это делают?
Они...
Почему бы и не перенять-то что-то? Что ж тут такого-то?
Я с вами согласен, в принципе, но тут вы, на мой взгляд, чуть-чуть лукавите. Смотрите, во-первых, если взять самый низ, то в Америке есть нищета. Мы ее видели, тоже пересекли Америку, и как следует, и там есть умирающие городки, которые вы называете деревнями, это не деревня, это действительно маленькие города, маленькие населенные пункты, которые просто умирают самым настоящим образом. Есть люди, которые встают в очередь за едой, потому что они не могут себе позволить ее купить. Все это есть. В стране неимоверно богатой. Я всегда говорил, в этом есть что-то глубоко аморальное. Потому что была бы страна бедная, ну, хотя бы как наша, еще как-то можно было бы это объяснить. Хотя все равно... Как мне кажется, когда есть люди феноменально богатые, как теперь есть в России, то на этом фоне бедность выглядит абсолютно неприемлемо. Она вообще неприемлема, но в этом случае особенно. Но когда страна такого богатства имеет... Ну, вы знаете, что такое медианная зарплата? Не средняя, а медианная. Знаете, да? Ну, если слушатели наши не знают. Средняя, тогда все складывается и делится на количество тех людей, о которых идет речь. Медианная... Это точка, по обе стороны от которой одинаковое количество людей. Это гораздо более показательное. Вот сегодня в Америке семья из 4 человек, муж, жена, 2 детей, и медианная зарплата $42 000 в год. Это вообще для Америки жить почти невозможно. Это не надо переводить на Россию на $42 000. Это совсем другие цены, понимаете? Мы этого не объясняем никогда. Мы никогда не говорим, что... А все-таки Америка в том виде, в каком она есть, развивается более 200 лет. Там никогда не было царизма. Там никогда не было того, что было здесь. Да, они многого добились. Я первый это скажу, я эту страну люблю. Но когда я рассказываю, я пытаюсь дать моему зрителю, слушателю представление о том, как это вот выглядит. Это все не так красиво, хотя и красиво. Но надо понимать. Вот мне кажется, что... на «Эхо Москвы», скажем так, либеральное крыло, к которому вы, конечно же, относитесь, как бы вы там ни говорили, не говорит о таких вещах. Это Америка подается как какой-то идеал. Вот к чему мы должны стремиться. А может быть, надо стремиться к Голландии или, я не знаю, к Дании, или, может, даже к Германии и Франции, где гораздо больше социальной защиты. Вы понимаете, мне кажется, что мы ссылаемся на Америку только чтобы показать, как плохо у нас и как хорошо у них. И для меня это уже не журналистика, это что-то другое.
Лучше, не знаю, никогда не называл идеалом, не называл, потому что идеала никакого вообще не существует.
Ну, это я понимаю. Ну, к словам не надо придираться. Ну, вы понимаете,
о чем я говорю. Мы живем в мире слов, Владимир Владимирович.
Да, ну хорошо, я не точно выразился, да? Да, хорошо.
Вот, никогда это и не буду это говорить, но когда я вижу разумно организованное общество, и оно не только на Западе, оно на Востоке.
На Востоке это...
Это неплохо организованная Япония.
Я ее совсем не знаю.
Это Южная Корея, которая на моих глазах совершила гигантский рывок, не только экономический, но и политический, от военной диктатуры, двигаясь к демократии. Да? То я говорю и о Западе, и о Востоке. И везде, где я вижу что-то полезное для своей страны, я хочу это сюда притащить.
Согласен.
И я об этом говорю.
Но когда вы говорите о России, вы всегда, или почти всегда, тут надо быть осторожным опять со словами, говорите, как бы сказать, уничижительно. Ну, разве им дело до этого есть? Нет. Но они же,
извините,
они же не хотят.
Извините,
им это неинтересно.
Нет, когда я говорю о России, я говорю с любовью о родном государстве.
Вот ничего.
Я говорю...
И потом любовь течет к ней.
Я говорю о власти, о начальниках, о политиках, о государственном аппарате. А это не олицетворение России. Вы уж меня извините.
Это отражение.
Нет. Это часть России, довольно грустная и печальная. Россию и я, и власть, которая существует, я отделяю. Думаю,
вы
что
отделяете.
Это справедливо.
А в Америке не отделяете.
В Америке я не живу, я не знаю, Владимир Владимирович, я
это американец. Вы очень хитро пошли, что вы, понимаете, вы не знаете, поэтому
нет,
вы не отделяете. У нас 10 секунд до новостей.
Меня не волнуют американские беды. Ну,
не волнуют.
Не волнуют совсем. Они с ними справятся.
Но удачи волнуют.
У меня волнуют здесь беды.
Новости.
Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Познер против».
Ну, продолжаем программу. Леонид Млечин, Владимир Познер. Вы не против телефонных звонков? Ну, я не знаю, может, вы не любите телефонные звонки.
Так. Я люблю, конечно, вживе лучше.
Да, ну вот что-то я не знаю, как соединить. Я попытался тут нажать, я еще не опытный человек. Вот, пожалуйста, мы вас слушаем. Слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте, вас как зовут?
Андрей.
И вы откуда?
Тверь.
Добро, пожалуйста.
Понимаете, я хотел высказать искреннюю благодарность Леониду Млечину за его истинно русскую и действительно патриотическую позицию. Ну и хочу сказать, что все-таки ваша позиция отражает сервильность по отношению к власти.
Угу, спасибо большое.
Всего доброго.
Всего хорошего. Вы знаете, как раз сегодня у меня в программе был любимый мной Михаил Михайлович Жванецкий, которого тоже обвиняют в сервильности. И я его спросил, вот как вы считаете, художник должен противостоять власти, не принимать награды от власти, вообще всячески подчеркивать это? На что он сказал, ни в коем случае. Я с этим не согласен. Если я вижу, что люди лучше живут, я не буду говорить, что они живут хуже. Вот он сказал, я только что был в Краснодаре. Автомобильные пробки. Конечно, можно со одной стороны сказать, это очень плохо. Но у людей машины. И причем это не какие-нибудь олигархи. Они одеты по-другому. У них другие туфли, не стоптанные. Вот я не понимаю, почему я не могу этого говорить, это считается сервильностью.
Владимир, кто вам запрещает?
Нет, нет, не мне, это я цитирую.
Это вам никогда не запрещает.
Но в данном случае слушатель, вот именно как раз об этом говорит.
Вы же понимаете, что слушатель имел в виду. Он имел в виду, что когда вот только
это звучит. А что такое истинно русский подход, тоже мне интересно.
Это, знаете, у меня начальник был такой, он очень смешно говорил, вот, когда ты считаешь, что ты зелен, ты созреваешь. Как только решил, что созрел, ты начал гнить. Вот когда есть ощущение самодовольства, что вот мы уже все достигли, уже все есть, все уже замечательно, и не надо критиковать.
Ну, кто ж так говорит, как кроме... Ну, о чем... Ну, мы-то с вами понимаем, что, конечно, есть масса вещей, которые нас не устраивают,
вот,
но ведь
этом...
есть какие-то... Понимаете, вот человек так устроен, если ему все время, условно говоря, показывать чернуху, Он и будет считать...
Извините, я сейчас закончу. Вы сказали очень забавную вещь, что люди слушают «Эхо Москвы» и решат, что Америка – это идеал. Ну, меня простите, конечно. Но в стране есть какое-то число людей, к сожалению, очень небольшое, которые слушают «Эхо Москвы». Все остальные смотрят и слушают совсем другое. И в их представлении Соединенные Штаты – это просто ад на
земле. Я с вами не согласен, вы знаете. А опросы этого не показывают. И, кроме того, ваша ссылка, которая была не раз... что все, что плохо для Штатов, нами рассматривается как хорошо, и вы это говорили.
Да, это в политике.
Это неправильно.
В политике это почти заметно, Владимир. Во внешней политике это очень заметно.
А я бы не сказал этого. И более того, как мне кажется, сейчас есть
если
явные...
Если вы пример приведете.
Я хотя бы высказывание Медведева о его впечатлении относительно письма Обамы, о явном желании улучшить отношения, то, что есть Владимир, интересы...
Может, не высказывания, а факты. То, что вы сказали, я вам Леонида Ильича Брежнева приведу, дружить с Соединенными Штатами.
Вы
они
знаете,
еще более симпатичные.
Не приведете, на самом деле. Я очень хорошо помню Леонида Ильича. Я вот что хочу сказать.
А уж когда с Никсоном вдвоем, так это вообще были сладкие песни.
А с Никсоном они о многом договорились, кстати говоря.
Сладкие песни были, да.
Когда вы говорите, что нам больше не о чем разговаривать, и мы возвращаемся в советские времена, потому что мы говорим про ПРО, а кто еще может разговаривать про ПРО, кроме Соединенных Штатов и нас? И разве это не важнейший вопрос на сегодняшний день?
Не важнейший.
Вы думаете, что нет?
Нет. Это один из немногих, и в повестке дня между такими крупными державами должен был бы занимать не первое место. Первое место должно бы занимать экономические дела, которые важнее всего сейчас для нашей страны.
А каким образом они должны договариваться по экономическим делам? Вот как вы себе это представляете? Что они делают? Вот мы договариваемся о том, что...
Надо договариваться.
Если
собирается двадцатка,
да.
Обама договаривается о чем-то с Брауном, и с Саркози, и с Меркель. Да. У нее есть темы для беседы. А почему с нами нет темы для
Они
беседы?
Они говорили об этом с нами тоже.
Почти
говорили.
Беседа
Но
короткая.
Вот эта тема ПРО, она на самом деле правильно, неправильно, эмоционально ли, но она нас занимает.
Она
Ведь
нас...
вы же не можете утверждать, я надеюсь, что решение о размещении вот этих ракет в Польше... Это логично, правильно политически, и это надо понимать. То есть угроза иранской ракеты, которой еще нет на свете, и вряд ли ее и не будет, угроза северно-корейской ракеты, летящей вот именно так, что из Польши ее можно сбить, это же ведь не для серьезных людей. Я занимался этим вопросом, вы занимались этим вопросом. Это был шаг, который резко испортил отношения. Вот в чем логика этого шага? Вот, ей-богу, я, как американский гражданин, более того, скажу вам, я абсолютно этого не понимаю. И думаю, что Обама, с нашей помощью, разумеется, потому что иначе будет потеря лица, отменит это решение. Потому что это очевидно, в этом нет никакой логики. Или вы считаете, что это правильный был шаг?
Я думаю, что система, о которой идет речь, не представляет никакой угрозы для нас.
Это
угрозы
я... представ...
Нет, вот это важно.
Это важно.
Это принципиальный вопрос, поэтому это не номер один для
нет,
беседы.
А само решение?
Это второе. Сейчас, секундочку. Второе. И этого решения бы не было, если бы все великие державы сотрудничали в отношении Ирана, сотрудничали бы, а не... друг другом не конфликтовали, позволяя Ирану наращивать свою ядерную программу.
Леонид, вот давайте вернемся. Вот зачем это делать? В принципе, зачем?
Я думаю, что в значительной степени это был шаг навстречу Израилю сильно обеспокоенному или просто напуганному иранской программой.
Но это же не угроза Ирану. Эти ракеты по Ирану стрелять не будут. Так что это никак не влияет
эти
на
ракеты,
Иран.
Ракеты чисто как? Эти ракеты могут сбивать иранские ракеты, когда они
да
будут.
Да когда?
Запущены.
Но для Израиля опасность совсем другое. Не иранские ракеты, направленные на Израиль. Эти-то ракеты ни при чем. Те, которые в Польше. Они для другой угрозы.
Где
понимаете?
Еще Соединенные Штаты могут разместить свои ракеты по отношению к Ирану? Назовите точку.
Турции.
Турция ни за что не позволит разместить у себя ракеты, которые могут быть направлены против исламского государства.
И неужели нельзя было посчитать, что 2×2=4, что Россия, конечно, на это отреагирует? Потому что она крайне нервно относится... Правильно, неправильно, но
нет,
нервно
вы ко мне обращаетесь,
относится.
Как будто вы говорите с президентом Бушем. Вы, как американский гражданин, могли за меня противопроголосовать.
Мне кажется, что когда вы меня... это оправдываете...
Я не оправдывал...
Говорите, это не опасно. Вы говорите, поэтому это не важно.
Нет.
Да это очень важно. А психология в международных отношениях не играет роли?
Если ясно и понятно говорить с нашему слушателю, зрителю, о чем идет речь, он не будет пугаться. Не надо пугать людей несуществующей опасности.
Согласен.
У нас есть реальная
пугать
опасность.
Не
Я
надо.
Говорю только
Кстати,
об этом.
А они могут долететь до нас, эти, в принципе, эти ракеты?
Нет, вообще не летят вверх, они не могут
Но
до
они,
нас долететь.
Они не могут нас достать?
Эти ракеты не могут нас достать, потому что они вверх направлены.
Но они потом куда-то падают.
Ну, разорвавшаяся ракета, ну, она скорее упадет прямо на территорию Польши и Чехии, ну, наверное.
Вы думаете, до нас нет?
Несчастный.
То есть разговор о том, что это может там долететь до Кремля за 4 минуты, это пустые разговоры.
Эти ракеты вообще не годятся. Речь это совершенно
для этого не годятся.
Теоретически, когда-то были ракеты средней дальности, от них избавились.
Господи, боже мой, осталось 2 минуты всего лишь навсего, то есть еще ничего не успели. Ну, хорошо, я дам еще один звонок, просто потому что мне неудобно перед нашими... Так, я пытаюсь... Я не знаю, что я не так делаю. Я... Вот, пожалуйста, я вас слушаю. Так, ну говорите.
Алло, здравствуйте, Сергей меня зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Знаете, я не очень, может быть, глубоко разбираюсь в сути значит, ваших аргументов и сути спора. Но мне кажется, Владимир Познер боится потерять какие-то свои позиции. И сама, извините, манера ведения диалога как-то, значит, немножко, ну, отталкивает, что ли. Вы меня уж простите.
Да ну, ради бога, почему?
Да. Вы имеете... Вот вы меня извините.
Да ну, ради бога. Спасибо за звонок. Осталась у нас одна минута. Значит, я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Мне все-таки кажется, что журналисты, занимающие вашу позицию, односторонние в своем взгляде, цель в основном сосредоточиться на негативе на российском, никогда не говорить ни о каких, хоть каких-то позитивных сдвигах. Я согласен, что
аудитория... Владимир, говорите о каком-то другом человеке.
Это не вы.
Это не я. Да.
Это не вы.
Это абсолютно не я. Я не совершенно негатив. Просто у меня, как у гражданина России, болит сердце, когда я вижу какие-то вещи, которые можно исправить, и их нужно исправить. И я считаю это своим долгом и обязанностью об этом говорить. Иначе я бы не был бы ни гражданином, ни журналистом. Это моя обязанность.
Спасибо большое. Я буду вас дальше слушать. Всего хорошего.
Спасибо.
Всего хорошего.